Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Я хочу попросить вас, чтобы мы помолились. Поэтому для этого склоните голову, а я помолюсь. Господь, я благодарю Тебя за церковь. Благодарю Тебя за тот жертвенный труд, который Ты совершил, когда приходил на землю. Господь, в течение недели мы живем там, когда мы не так часто видим друг друга и не так часто смотрим на Тебя, на Твой портрет, на Твою жизнь через Писание. И от этого мир влияет на наши сердца. Наши сердца уменьшаются, они становятся маленькими, эгоистичными. Мы сосредотачиваемся больше на себе. И сегодня, когда мы приходим, особенно в этот воскресный день, мы хотим менять свое отношение, мы хотим каяться в своем эгоизме, самолюбии. Мы хотим взирать на Тебя, мы хотим нашим сердцем попробовать вместить Тебя, великого святого Бога, Бога, который сотворил небо и землю. И как только наше сердце, оно пытается вместить Тебя, мы становимся более независимыми от этого мира, более независимы от нашего эгоцентризма, мы больше сосредотачиваемся на Тебе, и от этого мы хотим славить Тебя, жить для Тебя, жертвовать Тебе, посвящать себя Тебе. И сегодня мы хотим, чтобы Ты опять пришел в нашу жизнь Духом Святым через Слово Твое, чтобы Ты еще раз напомнил о себе, чтобы Твоя личность сияла для нас, чтобы мы ни на что в этом мире не взирали, но только на Тебя, на Твой пример красоты, качества Твоего характера, чтобы мы видели и преображались в Твой образ. Благослови нас сегодня в этом. Благослови, мы молим Тебя, приди сегодня в наше собрание. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь. Слава Богу, и мы сегодня вместе, братья и сестры, и мы будем продолжать с вами смотреть на Евангелие, на Иисуса Христа, на красивого Христа. И вместе с этим мы будем видеть с вами, насколько мерзок и отвратителен грех или грешник. На неделе я разговаривал с одним братом-служителем по телефону, и мы затронули с ним тему, как мы должны помогать людям, которые начинают ходить в нашу церковь, а затем спустя время начинают просить помощь в избавлении от своих грехов. Это могут быть люди, порабощенные алкоголем, это могут быть люди, порабощенные наркотиками или блудом, да и, в принципе, любым грехом. Люди начинают ходить в церковь, а потом подходят к служителям, к другим людям и говорят: «Помогите нам, помогите мне, чтобы избавиться, грех поработил меня». И первое, в чем мы согласились с этим братом, надо определить, для того, чтобы помочь этим людям, надо определить, знает ли человек Евангелие и зачем ему нужен Христос. Нужно определить, вообще верующий этот человек или нет. Обычная причина, по которой некоторые люди приходят в церковь, это для того, чтобы кто-то решил их проблемы. Им некомфортно, поскольку грех разъедает их жизнь, и они хотят быстрее наладить свою жизнь, но при этом они не ищут Христа. При этом им Христос не нужен, а им нужно решение проблемы. И на самом деле, когда мы начинаем обращать их внимание на крест, на Иисуса Христа, на то, что Он сделал на кресте, когда мы обращаем внимание, что Иисус победил грех на кресте, это должно как-то впечатлить этих людей, это должно повлиять на них, иначе исцеления мы не увидим. Это очень важный момент, то, что мы в жизни, то, что человек в жизни встречается с великим Богом, этого нельзя скрыть. Это как если человек встретился на дороге с большим грузовиком. Этого он не сможет скрыть. Когда человек встречается с большим и великим трансцендентным Богом, обязательно на его жизнь это произведет сильнейшее, мощное воздействие. Человек не может продолжить жить, как обычно. Его жизнь начнет меняться. То есть, когда мы встречаемся с великим Богом, мы начинаем видеть, насколько мерзки наши грехи. И потом, когда мы понимаем Евангелие, мы с радостью стремимся избавиться от этих мерзких, ужасных грехов. И это становится возможно, потому что Бог нам дает способность повиноваться Ему. И бывает очень странно, когда люди говорят, что они верующие, но при этом они продолжают жить обычную жизнь, жизнь, порабощенную греху. Последние дни жизни на земле Иисуса Христа, как и все остальное время, было просто великолепно. Он продолжал жить свято, праведно. И даже когда люди вокруг Его, люди забыли элементарные нормы морали, иными словами, когда люди творили откровенный беспредел, Христос оставался любящим, терпеливым и святым. И сегодня мы увидим, насколько ужасен нераскаявшийся грешник и насколько свят наш Христос. Истину о греховности человека и совершенстве Христа несложно увидеть, если только мы внимательно читаем Евангелие. Откройте Евангелие от Иоанна, 18 главу. Мы с вами продолжаем читать стих за стихом. Мы увидим, как ведет себя нежелающий раскаяться грешник, когда встречается с истиной с большой буквы. Мы увидим сегодня, как ведет себя нераскаявшийся грешник, когда он встречается с истиной с большой буквы, то есть с Иисусом Христом. Наверное, мы не успеем с вами посмотреть на другую сторону. Мы не успеем увидеть, как ведет себя Христос в ответ на зло людей. Это будет, наверное, следующая проповедь, следующее воскресенье. Но сегодня главное увидеть, как ведет себя нежелающий раскаяться грешник, когда встречается с истиной. Давайте прочитаем 18 главу с 28 стиха. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Итак, сегодня мы обратим внимание на четыре особенности поведения нераскаявшегося грешника. Нераскаявшегося грешника, который повстречался с истиной во плоти. И первая особенность поведения – это лицемерие. Лицемерие. А точнее, он, грешник, совершает зло против Бога и при этом пытается угодить Богу религиозными обрядами. Лицемерие, то есть грешник совершает зло против Бога и при этом в это же самое время пытается угодить Богу религиозными обрядами. Давайте почитаем, начнем читать с 28 стиха опять последовательно. Итак, от Каиафы повели Иисуса в преторию. Интересно, что Иоанн не упоминает второй и третьей фазы иудейского суда. Помните, мы говорили с вами, что Иисус Христос прошел через шесть фаз суда до распятия. Шесть этапов, шесть пунктов, шесть фаз суда. Три фазы – это иудейские фазы суда, три фазы – языческие, либо римские фазы. Интересно, что Иоанн написал о первой фазе, когда Иисуса тут же из Гефсиманского сада повели к Анне. Тот, который раньше был первосвященником, но при этом держал власть, держал руку на пульсе религиозной жизни в Израиле. После этого Иоанн умалчивает две другие фазы, и об этом описывает уже Матфей. После Анны Матфей описывает этот факт, что его повели к Каиафе. И у Матфея в 26 главе с 57 стиха описывается, как Синедрион поспешно собрался для того, чтобы вынести вердикт. Они так спешили, что собрались в темное время суток, еще не рассвело. И они провели этот совет и вынесли приговор, что Иисус достоин смерти. Но потом они понимали, что их решение, которое они вынесли, оно может быть нелегитимным, поэтому они еще раз собрались после рассвета. Об этом написано в Матфея 26:66. И опять они вынесли приговор, достоин смерти. И, конечно же, на всех этих слушаниях унижали Христа, допрашивали Его, откровенно говоря, творили беспредел. И после этого, после того, как совершили эти еще две фазы иудейского суда, Иисуса отправляют к Пилату. Посмотрите 28 стих, как раз эту точку описывает Иоанн. «От Каиафы повели Иисуса в преторию». Пилат использовал преторию или крепость Антония как свой штаб-квартиру. Вы помните, эта крепость Антония, она находилась прямо рядом с храмом Израиля. И в этой крепости базировался отряд солдат, которые могли в любое время выйти и утихомирить иудеев, которые могли бунтовать, особенно на праздник Пасхи. Также в этой крепости Антония останавливался и Пилат, который приезжал на праздники в Иерусалим. Итак, он остановился там, и мы видим, как они привели его к Пилату. Почему иудеи привели Иисуса к Пилату? Это очевидно, они завидовали успеху Христа, и, как они сказали, весь мир идет за Христом, они ненавидели его за его святость, за его успех. И уже с 5 главы Иоанн сообщает нам, иудеи начали планировать убийство Христа. То есть Евангелие от Иоанна начинает раскрывать замыслы иудеев еще с 5 главы. И там уже в 5 главе они скрежетали зубами против Христа, и они уже начали планировать убийство Христа. Об этом потом написано в 7 главе, в 11 главе. Но мы видим, что их кровожадный план постоянно проваливался, потому что час его не пришел. Иоанн очень часто использует эту фразу, говорит, час его не пришел. Поэтому иудеи планировали, но ничего не могли сделать, потому что час его не пришел. А потом в 12 главе мы видим, как стрелка на Божьих часах указала на эту отметку «пришел час». И тогда с помощью Иуды Искариота иудеи схватили Христа, потом сфабриковали или сфальсифицировали дело против Него и поспешно вынесли приговор. Но проблема была в том, что, выдав приговор, у них не было власти исполнить его. Они не могли исполнить его. И это было от Бога. Бог так устроил, и в то время была такая власть римская, которая не позволяла, можно сказать другим словом, они контролировали смертную казнь. Поэтому те земли, которые они захватывали, на тех землях был запрет на смертную казнь. Смертную казнь или приговор к смертной казни всегда рассматривал Рим. Таким образом, они предотвращали неоправданные убийства по националистическим причинам. Если подозреваемый лоялен был к римскому правлению, они считали, что его незачем убивать. Итак, хотя иудеям такие порядки очень не нравились, им пришлось прийти к Пилату. И мы видим, что они очень спешат прийти к Пилату. В нашем тексте, в 28 стихе написано, было утро, когда они пришли к Пилату. Интересно, что в языке оригинала было утро, используется технический язык. Этот термин описывает четвертую часть периода времени с 3 до 6 часов утра. Это значит, что они пришли к Пилату достаточно рано, в начале 6 часа, 6 часов утра. И хочется спросить, зачем такая спешка? Ведь офис Пилата работал допоздна. Дело в том, что иудеи хотели как можно быстрее получить официальное подтверждение до того, как народ, основная масса людей, которая пришла на праздник Пасхи, до того, как эта основная масса проснется и поймет, что произошло, уже был вынесен бы Пилатом приговор. Итак, мы видим, как фарисеи, как первосвященники боятся народ, поэтому они в попыхах, они спешат быстрее подвести Пилата к решению вынести смертный приговор. Итак, когда они подошли утром к резиденции Пилата, в стихе 28 мы читаем, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Это удивительный стих. На этот стих уже можно просто говорить одну проповедь и дальше не идти. Но посмотрите, это очень-очень примечательный стих. Что это означает? Они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы потом есть Пасху. Дело в том, что иудеи, те, которые привели Христа, эти первосвященники, они церемониально очистились для того, чтобы позже в этот день есть Пасху. Была пятница, утро. И они уже церемониально очистили себя, и поэтому они были очень осторожны, чтобы не стать нечистым, потому что это означало лишиться привилегии вкусить пасхальный ужин, когда это нужно было делать. Скорее всего, они боялись оскверниться от мертвого тела, которое делало нечистым на 7 дней. Согласно общепринятым мнениям иудеев, для язычника было привычно делать аборты, а затем выбрасывать абортируемых или мертворожденных детей в сточные канавы или каналы. Поэтому Мишна, этот устный закон евреев, провозгласил все дома язычников нечистыми. Итак, иудеи вошли во двор резиденции Пилата, они остановились там, где были большие колонны, в эту колоннаду, и дальше не пошли, потому что, согласно Мишне, каждый дом, где жил язычник, был нечист. И поэтому, если бы они туда вошли, они бы осквернились, и они не могли бы есть Пасху. А сейчас мы уже видим, не тяжело увидеть, как ведет себя нежелающий раскаяться грешник, когда встречается с истиной. Он совершает зло против Бога, но при этом может вести религиозный образ жизни, исполнять обряды, участвовать в религиозных праздниках, быть набожным. Насколько нужно быть ослепленным грехом, чтобы мыслить, как те иудеи? Подумайте только, они думали, что могут угодить Богу простым соблюдением физических ритуалов, тогда как при этом они делали все возможное, чтобы убить того, кто дороже Богу всего на свете. То есть они, желая убить Христа, при этом соблюдали обряды, которыми они хотели угодить Богу, для которого Христос был дороже всего на свете. Они старались, стремились исполнить каждый маленький предписанный элемент церемониальной чистоты, но при этом абсолютно ничего не делали для того, чтобы позаботиться о чистоте своего сердца. Они думали о внешней чистоте, о физической чистоте, но при этом не думали о духовной чистоте. Их не заботило их сердце, наполненное нечистотами. Иудеи проявили столько заботы по поводу того, чтобы быть допущенным к пасхальному ужину, тогда как они проглядели того, кто был настоящей Пасхой. Возможно, ты, как иудей, преуспел в знании правильных религиозных штучек. Ты знаешь, когда и как праздновать религиозные праздники. Ты знаешь, что нужно делать по этому поводу. И, возможно, ты думаешь, что это и есть самое важное в глазах Бога. Но послушай слова Христа. Они помогают нам понять, на что прежде всего обращает внимание Бог. Эти слова записаны в Евангелии от Марка. И Иисус сказал эти слова как раз опять же в ответ на то, что иудеи хотели сохранить свою чистоту, не оскверниться физически, ритуальную чистоту. Итак, что же им Иисус ответил? «Исходящее из человека», это написано в Евангелии от Марка 7 главе, 20 стих, «исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, зависть, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Иными словами, вы думаете, что вы не осквернились, потому что вы выполнили просто ритуал? Вы ошибаетесь. Загляните в свое сердце. Вспомните, как вы относитесь к ближним. Вспомните, как вы относитесь к Богу. Какие ваши приоритеты? Завидуете ли вы? Прелюбодействуете ли вы в сердце? Подумайте о том зле, которое вы делаете ближним вашим. И если это есть, то вы нечисты в глазах Бога, сколько бы вы ни делали и не исполняли ритуалов. Возможно, ты сейчас очень много думаешь о том, как тебя оценивают окружающие, насколько ты красив и правилен в их глазах. Можно обращать внимание на традиции и нормы поведения в церкви, но при этом ненавидеть людей и по факту, значит, ненавидеть и Бога. И какой выход? Выход очень прост. Раскайся и не упорствуй, как иудеи в лицемерии. Перестань лицемерить. перестань жить двойными стандартами, перестань внешне угождать Богу, вроде бы как-нибудь при этом жить в грехе, при этом не заботиться о состоянии своего сердца. Вторая особенность поведения нераскаявшегося грешника. Можно одним словом назвать святотатство, то есть осквернение, оскорбление святыни. Что я подразумеваю под словом святотатство здесь? Это когда нераскаянный грешник обвиняет невиновного, с большой буквы. Когда нераскаянный грешник обвиняет невиновного. Так как иудеи отказались войти к Пилату, Пилат был вынужден выйти к ним из своей резиденции. Сам Пилат выходит к ним, потому что они не хотят идти к нему. И в 29 стихе мы читаем, Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Вот оно слово «обвиняете». На каком основании, какое основание вашего обвинения? Это значит, он ясно понимал, что эти люди привели этого человека, и у них есть ясное основание для обвинения против сего человека. Заметьте, Иисус назван человеком. Это важно знать. Иисус был стопроцентным человеком. И при этом он был человек без греха, значит, невиновный, невинный. Но иудеи нашли основания для обвинения сего человека. И их основания были настолько вескими, что нужно было срочно забрать его жизнь. Но правда ли это? Правда ли это? Действительно ли у иудеев были основания для того, чтобы обвинять святого Сына Божьего? На протяжении своего служения Иисус задавал вопрос своим оппонентам. Я вам прочитаю это из Евангелия от Иоанна, тоже 8 глава. Смотрите, что Он сказал своим противникам, те, которые нападали на Него в 46 стихе 8 главы. «Кто из вас обличит Меня в неправде?» Очень смело. Иными словами, пожалуйста, хоть один из вас скажите что-нибудь против Меня. «Проверьте мою жизнь, и кто из вас может сказать или уличить Меня в неправде?» Очень смело. И дальше он продолжает. «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Даже оппоненты, противники не могли ничего ответить на такой выпад. В Ветхом Завете в книге Исаии написано, Исаия 53:9, «Ему, кому Христу, назначили гроб со злодеями, но он был погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Это итог жизни Христа. Он был свят не только потому, что он родился святым, но потому что он прожил безупречную жизнь, и не за что было бы зацепиться, если бы кто-то и хотел. Поэтому, так и написано у Исаии, не сделал греха и не было лжи в устах его. Ангел, который предсказал о его рождении, сказал следующие слова. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя». Он говорит Марии, «И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». А вспомните предателя Иуду Искариота. Когда он опомнился, какое зло он совершил, он воскликнул первосвященникам, он бросил эти серебряники. И помните, что он сказал Иисусе? Следующее. «Согрешил я, предав кровь невинную». Иуда Искариот ясно осознал, что он совершил, и он предал кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И потом Иуда пошел и повесился. Один из преступников, распятых рядом со Христом, сказал, «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он, то есть Христос, ничего худого не сделал». Это свидетельство разных людей. Мы видим предателя, мы видим преступника, мы видим ангел говорит об этом, мы видим пророк Исаия говорит о Иисусе Христе, мы видим, что оппоненты ничего не могут сказать, что он в чем-либо виновен. И чуть позже сотник, профессиональный убийца, не раз видящий смерть преступников, потом он увидел, как умирал Христос, и он сделал следующий вывод, Луки 23:47. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. Истинно человек этот был праведник. Апостол Павел во 2 Коринфянам 5:21 говорит о Христе, как о незнавшем греха. Автор послания к евреям пишет, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Он был искушен во всем, но ни разу не согрешил. И дальше автор послания к евреям в 7 главе продолжает. Таков и должен быть у нас первосвященник. Какой? Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. И апостол Петр вторит всем вышеприведенным свидетелям о Христе следующие слова. Он говорит 1 Петра 2:22. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Вот кому мы поклоняемся, братья и сестры. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Пожалуйста, представьте хоть одного, хоть одну личность во вселенной, которая хотя бы немного похожа на Христа. Нет никого. Мы поклоняемся настоящему истинному Богу. Мы восхищаемся красотой характера нашего Христа. А теперь еще раз посмотрите 29 стих и ужаснитесь. Посмотрите и ужаснитесь. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Другими словами, грешник посягнул на то, чтобы обвинять Христа. Насколько нужно быть ослепленным грехом, насколько нужно ненавидеть Христа, насколько нужно быть слепым по своим грехам, чтобы смотреть на само совершенство и обвинять его в греховности. Возможно, горечь обвинения против Бога разъедает сегодня твое сердце, как желчь. Ты уже привык винить во всем Бога, куда ни глянь в твоей жизни, ты тут ни при чем. Но вот Бог, судьба, твоя жизнь, как старая повозка, накренилась в сторону ада, а ты все продолжаешь потрясать кулаком в небо. Ты постоянно жалеешь себя, думая, что Всевышний не доглядел, сделал что-то не то или не так. Но послушай, когда Иисус был здесь на земле, Он явил Бога во плоти. Так вот, здесь на земле Бог во плоти был подвержен массированным атакам искушения, но ни разу не согрешил. А это значит, что Бог в Иисусе Христе вел себя всегда безупречно, в том числе безупречно в отношении каждого человека. Он никогда не ошибался в отношении людей. И теперь Иисус на небесах. Сейчас Его ничто не искушает. Сейчас еще меньше причин, чтобы Бог поступил по отношению тебя несправедливо. Каждая мысль Божья, каждый поступок, каждое движение в отношении тебя – это всегда благость для тебя. Эта благость должна послужить твоему спасению, поэтому перестань обвинять Бога, как те иудеи, иначе ты плохо закончишь свою жизнь. Итак, злое, нераскаянное сердце, повстречавшись с истиной, оно лицемерит. Совершает зло против Бога, думая угодить Богу религиозными обрядами. Потом оно святотатствует, обвиняет святого в том, что святое грешит. Третья особенность – это ложь. Особенность поведения нераскаявшегося грешника – это ложь. Он называет белое черным, а черное белым. Если вы живете рядом с грешником, который не раскаялся, он так будет поступать. Он будет называть белое черным, а черное белым. Он будет вам лгать в глаза о каких-то вещах, особенно связанных с личностью Бога. Как раз это и делали иудеи. Посмотрите 30 стих. Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Так как иудеям нечего было сказать плохого о поступках Христа, потом, конечно, они придумали, что он запрещает платить подать кесарю и так далее. Это было потом. Но сейчас они видят, что у них нет аргументов, еще пока не придумали. Но здесь они начинают нападать на характер Христа. По факту они не могли привести ни одной легитимной причины, чтобы подтвердить виновность Христа. Посмотрите, вот в этом 30 стихе, как нераскаянный грешник называет белое черным, а черное белым, фактически Христа они называют злодеем, злодеем о себя честными и справедливыми людьми. То есть, если Христос злодей, то они-то правы. Если бы Христос не был злодеем, мы бы не обвиняли его, Пилат. Это исключено, Пилат, мы честные люди, а он бесчестный человек. И здесь очень важный принцип. Вот послушайте, если человек не верит в Христа, если он ходит в церковь, но при этом продолжает жить своей жизнью, я отношу это сейчас к тем людям, я знаю, вы здесь есть в этом зале, Вы ходите на служение, раз за разом вы слушаете о Христе, но при этом вы находите объяснение тому, чтобы как-то это уложить в своем разуме и продолжать жить мирской жизнью, но при этом иногда захаживать в церковь. Фактически это говорит о том, что вы неверующий человек. Так вот, что же значит быть неверующим человеком? Это значит считать Христа лжецом. Ну, по факту, если Иисус не лжец, то тогда вам нужно покаяться и уверовать. А если вы не каетесь и не веруете, не обращаетесь к Нему, значит, это то же самое, что сказать «я неверующий», это значит, что я считаю Христа лжецом. Основание 1 Иоанна 5:10. Я вам прочитаю этот стих. «Неверующий Богу», смотрите, «неверующий Богу», очень важно, 1 Иоанна 5:10. «Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не веруют в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем». Итак, фактически, когда вы говорите, что вы неверующий человек, продолжайте, скажите тогда это вслух. Я считаю, что Христос лжец. Просто вы не будете это говорить, вам стыдно. Но на самом деле, по факту так и происходит. Неверующий человек считает Христа лжецом. Или, как мы видим, неверующий человек считает Христа злодеем. Потому что иначе, если бы иудеи признали, что Христос не злодей, то тогда им нужно было раскаяться в своем злодействе. А тут взаимопротивоположные понятия. Если Христос злодей, то мы честные люди. А если мы злодеи, то Христос свят. Итак, кто из нас злодей? Конечно же, Христос. Итак, ты не веришь в Бога, значит, ты считаешь Его злодеем. Но ты классный человек. Ты порядочный, ты праведный, ты знаешь, как жить. Поэтому я хочу сегодня просто призвать тебя, покайся и перестань жить в формальное христианство. И когда мы смотрим, что делают люди, которые не каются, мы хотим воскликнуть, какая слепота, какая безнадега и какая ложь. Смотришь на портрет грешника и думаешь, Господи, кто может спастись, кто может остановить таких людей, кто может смирить, кто может обновить и возродить? И Бог отвечает, что невозможно человеку, то могу я. В этом и проявляется моя побеждающая, избирающая, предопределяющая благодать, чтобы когда спасенные грешники придут на небеса оправданными, ни у кого не было ни малейшей причины прославить себя или похвалиться собой. Фактически, Писание называет всех людей злодеями. Просто некоторые из этих злодеев покаялись, а другие продолжают злодействовать. Их злое деяние выражено в том, что они не верят в Христа, которого послал Отец. Четвертая особенность поведения нераскаявшегося грешника. Это подлость. Подлость. Что делает нераскаявшийся грешник? Он использует заповеди Божьи для того, чтобы нападать на Бога. Он нападает на Христа с помощью Божьих заповедей. Читая наш текст, видно, как Пилат заводится в ответ на давление со стороны иудеев. Что хотели делать иудеи, вы уже понимаете. Иудеи хотели, чтобы Пилат не судил Христа, хотя это его была ответственность, а казнил Христа. Они хотели заставить Пилата принять решение, уже приговор, который они вынесли на Синедрионе. Поэтому они хотели подвести к Пилата к решению. «Пилат, ты казни, мы уже все решили, мы уже осудили». И Пилату это не очень-то и понравилось. И тогда, чтобы остудить их пыл, Пилат произносит в 31 стихе, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». И тогда в ответ они дают ясно понять Пилату, что хотят убить Иисуса его руками. Вторая половина 31 стиха. Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Это еврейский подход. Это еврейский подход. Вообще бы я сказал, это подход греховного сердца. Подумайте над этой фразой, то есть другими словами, что они говорят, по нашему закону, по тем заповедям, которые дал нам наш Бог, Яхве, вот этот Бог дал нам заповеди, этот Иисус, он достоин смерти. Но вы, римляне, мешаете нам это сделать. Таким образом, мы видим черствую или черствое сердце. Это четвертая особенность поведения, не раскаявшегося грешника, подлость. Грех настолько извращает сердце человека, что те заповеди, это уже очень важно, послушайте, те заповеди, которые должны были стать детоводителем ко Христу, стали основанием для убийства Христа. Те заповеди, которые Бог дал иудеям, чтобы они пришли ко Христу, они берут эти заповеди, чтобы убить Христа.
Человек использует заповеди Божьи для того, чтобы нападать на Бога. То есть, читая Слово Божие, иудеи утвердились в том, что нужно убить Христа. Они используют Слово, данное им для жизни, чтобы лишить жизни Святого Сына Божьего. И вы спросите, как это возможно? Как можно, читая Слово, как можно, читая Слово Божье, в конечном итоге прийти к выводу, что Иисус злодей? Как можно, читая Писание, стать убийцей Христа? Ответ. Это может произойти и с тобой, с каждым. Если ты не раскаешься в своем бунте против Бога, если ты останешься слепым и нечувствительным к своему ужасному состоянию, ты можешь присоединиться к этой гвардии иудеев, которые используют Слово, чтобы нападать на Бога. Насколько нужно быть грешным, чтобы использовать Святое Слово Божье для того, чтобы убить Святого Сына? Во всей этой истории важно понимать, что Иисус не заложник ситуации. Главная цель Евангелия от Иоанна – представить нам Христа как Божьего Сына, всемогущего Божьего Сына. Иисус не был заложник злого беспредела людей. Страшная ненависть иудеев и слабохарактерность Пилата послужила тому, чтобы сбылось слово Христа. Фактически, Бог может использовать грех людей для того, чтобы благословить или дать много блага другим людям. Посмотрите, все эти события – это не что иное, как исполнение слов Христа. 32 стих. «Да сбудется слово Иисусова, которое сказал Он, давая разуметь, какую смертью Он умрет». То есть, чуть раньше Иисус предсказал о том, что Его убьют. Интересно, что Иисус предсказал, что не просто Его убьют иудеи, но Он предсказал о том, что Его убьют, и к этому убийству будут причастны язычники. Я вам прочитаю это пророчество, Марка 10, 33-34. Смотрите, он говорит своим ученикам: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его кому? Язычникам. И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Можно сказать так, Бог так сделал в своем суверенном плане, чтобы весь мир был виновен перед Ним. И это не потому, что Бог источник греха, но потому, что Бог всевластный, Господь, Он суверенно управляет всей этой ситуацией, и теперь весь мир становится виновен перед Богом. Представители иудеев участвовали в убийстве, представители язычников участвовали в убийстве, и таким образом эти представители фактически представляли всех нас с вами. Они участвовали в убийстве. Итак, Иисус не только предвидел, как, кто Его убьет, Он даже предвидел, каким образом Его убьют. Иисус предсказывал не раз, каким будет Его казнь. В Евангелии от Иоанна 3 главе, 8, 12 Он говорил, что будет вознесен. Если бы иудеи предали Его смерти, то это была бы смерть через побитие камнями. Он бы умер под лавиной камней. Но Бог определил Ему умереть на орудии смерти римлян на кресте. Итак, Бог провиденциально контролирует каждую деталь смерти Христа. Я думаю, что это очень важная точка, когда мы видим, насколько греховен человек, насколько они находятся в беспределе греха. Нам важно вспомнить, что над всем стоит Бог. Потому что мы часто встречаемся с вами с грехом в этом мире, и мы можем унывать и думать, что все идет как-то неправильно, суматошно, не по плану. Бог не знает, что происходит, Он не может это контролировать. На самом деле, даже смерть Иисуса Христа, каждый элемент этой казни был известен и под Божьим контролем Бога. И в заключение я хочу обратить ваше внимание. Заметьте, что в каждом нашем пункте главным объектом ненависти нераскаянного грешника был Бог, является Бог. Если вы будете задавать неверующему конкретные вопросы о том, почему он до сих пор неверующий, почему ты не веришь в Бога, в конечном итоге вы увидите хорошо замаскированную, но при этом просто огромную претензию к Богу. Если человек не кается и не верует, значит, у него есть большая претензия к Богу, просто он ее маскирует. И на самом деле мы видим, что когда человек грешит, в конечном итоге он становится как те иудеи, он нападает на Христа. Итак, лицемерие, кощунство, ложь и подлость Все это характеризует поведение нераскаявшегося грешника. Я хочу призвать тебя сегодня. Возможно, ты уже не раз слышал слова обличения. Ты знаешь, обличение – это не для того, чтобы унизить себя. И я это говорю не потому, что я считаю себя совершенным и безгрешным. Просто я хочу тебе сказать, что обличение – это как скальпель хирурга. Когда Бог обличает, Он хочет вырезать опухоль греха из твоего сердца. Он хочет уврачевать тебя, Он хочет возродить тебя для жизни вечной. Поэтому, когда ты слышишь это обличение, наверное, тебе нужно остановиться и задуматься, а что вот про мою жизнь? Где Бог в моей жизни, а где я? Чем я живу? Как я поступаю? И вообще, на кого я больше похож? Похож ли я на верующего человека или на тех иудеев, которые не ценили Христа, которым было наплевать на Христа и все, что они хотели, чтобы Христос исчез из их жизни? Может быть, это про тебя. Поэтому раскайся и веруй в Евангелие. Давайте встанем, помолимся. Господь, я хочу молиться о тех людях, которые чаще и часто уже ходят в нашу церковь, но они медлят. Господь, они медлят, потому что находят много разных причин. Но в Твоих святых глазах это не причины, потому что Ты отдал Сына на крест не для того, чтобы потом грешник торговался с Тобой и выставлял какие-то условия Тебе. И сегодня мы увидели вот эту мерзкую, ужасную картину греховности человека. Мы увидели, как подло поступали в отношении Христа эти люди, которые не хотели раскаяться. Они святотатствовали, они обвиняли, они лгали. И все это то, что происходит в жизни каждого нераскаявшегося грешника. Потому что если человек не приходит к тебе и не верует в тебя, то значит, он представляет тебя лживым. Поэтому я прошу, Господь, останови этих людей в том, чтобы они жили без Тебя. Пусть они раскаются, уверуют в Тебя и обретут спасение. И я благодарю Тебя за нашу церковь, за Евангелие, за Слово Божие. Прославляем Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.